Александр, колючий, водный барон. Том 3. Глава 1. Каменный остров встретил меня запахом сырости, ржавого железа и страха. Я стоял на причале, где только что швартовалась попутная баржа, и смотрел на то, что называлось волосной школой речного мастерства. Передо мной высилась крепость. Серые стены, толстые, как у острога. Узкие бойницы вместо окон. Массивные ворота, окованные железом, с цепями для подъемного моста. Над воротами — герб, две скрещенные цепи и якорь. Символ не учения, а власти над рекой. «Это не место, где учат», — подумал я, оглядывая стены. «Это место, где ломают». Ветер дул с воды, холодный, влажный, пахнущий тиной и чем-то затхлым, застоявшимся. Волны били о каменные устои причала с монотонным плеском. Вокруг суетились грузчики, таская тюки и бочки. Деревянный ворот на пристани, грубое подобие крана, скрипел, поднимая груз медленно, с перебоями. Причал был узким, люди толкались, мешали друг другу, ругались. Я машинально оценил логистику порта взглядом Глеба-управленца. Один кран на весь остров. Очередь из барж. Грузчики работают в разнобой, без системы. Здесь нет хозяина. Здесь есть только пафос каменных стен и хаос у их подножия. Рядом со мной швартовался струк, лакированный, с золоченой резьбой на носу и кормовым навесом из расшитого полотна. Трап опустили, и на берег сошли трое, парни моего возраста, одетые так, словно собрались на царский пир. Бархатные кафтаны с меховой оторочкой. Сапоги из мягкой кожи. Перстни на пальцах. За ними слуги тащили сундуки, тяжелые, окованные медью. Один из парней, высокий, русоволосый, с надменным лицом, брезгливо поморщился, глядя на грязь у причала. «Федька, неси сундук сам. Я эту мерзость на сапоги не хочу». Слуга молча взвалил сундук на спину и поплелся к воротам, сгибаясь под тяжестью. Я посмотрел на свой мешок, единственный, который висел у меня за плечом. В нем были смена белья, отцовский нож, записи Анфима о глубинах порогов и кошель с деньгами, остаток моих скромных средств. Все остальное осталось дома, артель, причал, коптильни, люди, которые теперь зависели от того, что я здесь сделаю. Я выгляжу как батрак на фоне этих боярчиков, констатировал я без обиды, просто как факт. Но мне не нужны сундуки. Мне нужны знания. И печать ловца. Я перекинул мешок через плечо и двинулся к воротам. Молодые бояре прошли мимо меня, даже не взглянув. Для них я был пустым местом, частью фона. Я не обиделся. В офисе я научился не обращать внимания на тех, кто измеряет людей ценой пиджака. Здесь принцип был тот же, просто вместо Хьюго Босс, бархат с соболей опушкой. Ворота школы были открыты настежь, но перед ними стояла стража. Двое рослых детин в кольчугах с алебардами. Они просто стояли и смотрели, тяжелым, оценивающим взглядом. Я прошел мимо них, держа спину прямо, не опуская глаз. Не вызывающе, но и не робко. За воротами открылся двор, широкий, вымощенный серым камнем, мокрым от недавнего дождя. Посередине – колодец с массивным журавлем. Слева – длинное приземистое здание с маленькими окнами. Справа – высокое строение с башней и колоколом. Прямо впереди – здание поменьше, но с резными наличниками и крыльцом о трех ступенях. Табличка над дверью, приемная. Я направился туда. Внутри пахло чернилами, сургучом и затхлой бумагой. За длинным столом, заваленным свитками и книгами, сидел дьяк, мужчина лет 40, в черном кафтане. Лицо было бледным, как будто он не видел солнца годами. Глаза серые, холодные. Передо мной уже стояла очередь, человек 5. Боярчики, которых я видел на причале, прошли без очереди, просто кивнув дьяку. Тот что-то записал в книгу и махнул им рукой. Они ушли, даже не оглянувшись. Очередь двигалась медленно. Дьяк неторопливо расспрашивал каждого, имя, откуда, кто отец, есть ли рекомендации. Наконец дошла моя очередь. Я подошел к столу и положил перед дьяком свернутое письмо. Печать воеводской канцелярии, красный воск с двуглавым орлом, была цела. Дьяк взял письмо, взвесил в руке, словно оценивая. Сломал печать. Развернул. Пробежал глазами текст. Лицо его не изменилось, но я заметил, как чуть дернулся уголок рта. Он читал долго, дольше, чем нужно. Наконец поднял глаза. «Мирон». «Заречный», — произнес он. «Поручительство от воеводы». «Да», — сказал я спокойно. Дьяк откинулся на спинку стула, сложил руки на животе. Изучал меня молча, секунд 10-15. Я выдержал взгляд, не моргая. Научился этому на переговорах с норвежцами. Кто первый отведет глаза, тот проиграл.